Юрий Никулин. Фрагмент книги «Почти серьезно».
Клоуна надо видеть. Когда обезьяна рассмеялась, увидев себя в зеркале, родился человек. Станислав Ежелец. Перелистывая страницы книг с мемуарами артистов цирка, я узнавал, что в цирке работало немало талантливых клоунов, вошедших в историю нашего искусства. Но как бы подробно ни рассказывалось о клоунах, мне трудно представить, какими они были на самом деле, как работали. Клоунов нужно видеть своими глазами на манеже, чтобы иметь о них полное представление. Искусство клоунады рождается при непосредственном контакте зрителя и артиста. И в этом я еще раз убедился, попав почти на целый год в группу клоунов при московском цирке. Байкалов — наш покровитель. Сегодня директор цирка Байкалов на собрании выступил с докладом о новых путях развития современной клоунады. Режиссер Арнольд сразу после доклада во всеуслышание произнес: «Когда вагоновожатый ищет новые пути, трамвай сходит с рельсов». Из тетрадки в клеточку. Июль 1950 года. Когда я еще занимался в студии, отец, придя на один из просмотров и увидев входящего в зал Байкалова, спросил меня: «А что Архиреев у вас делает?» «Какой Архиреев?» — удивился я. «Это же Байкалов, директор цирка». «Да не, это Архиреев Николай Семенович», — сказал отец. «Я его давно знаю. Мы с ним встречались по работе в самодеятельности». Так я узнал, что наш директор раньше имел другую фамилию. Впервые я увидел Байкалова на вступительных экзаменах в студию. Он сидел в центре длинного стола, который занимала приемная комиссия, и выделялся среди всех внушительной фигурой, суровым, из-под насупленных бровей взглядом. Выглядел уверенным, солидным руководителем крупного предприятия. И мы все поступающие понимали: главный человек за столом — директор. Мы, студийцы, его побаивались и при встречах с ним здоровались еще издали. С утра до вечера он в цирке, обедал в цирковой столовой в отдельном кабинете, отгороженном от общего зала красной плюшевой занавеской. Официантки несли ему обед на подносе, покрытом белой салфеткой. К большинству сотрудников цирка, артистам, Николай Семенович обращался на «ты», хотя все с ним были на «вы». Только с руководством главка Байкалов был всегда на «вы». Все газеты и журналы, которые выписывал цирк, с утра приносили в его кабинет и лишь после того, как директор их просматривал, относили в красный уголок. Любил Байкалов выступать на похоронах. Речи всегда говорил проникновенно, впечатляюще и нешаблонно. Близко я узнал Николая Семеновича, встречаясь с ним на партийных и профсоюзных собраниях, на которые он приходил всегда последним. Его терпеливо ждали. Выступал он, как правило, тоже последним. Говорил хорошо, без бумажки и по-деловому. Но если ругал кого-нибудь незаслуженно, то никто уже оправдаться не мог. Заключительное слово-то оставалось всегда за директором. В одной из программ московского цирка выступал с дрессированными собачками артист Николай Ермаков. Среди его четвероногих артистов выделялся здоровый лохматый пес по кличке Бабай. Николай Ермаков показывал сценку в классе, где роль учителя исполнял он сам, а учеников — собаки. Нерадивого ученика, который опаздывает к началу урока, играл Бабай. Пес вбегал в класс последним, и артист укоризненно ему выговаривал: «Ай-яй-яй! Опять Бабай опоздал». На этой реплике в зале раздавался смех. Как-то на очередное собрание Байкалов, как всегда, пришел последним, и кто-то из артистов в полголоса бросил реплику: «Опять Бабай опоздал». Все засмеялись. Николай Семенович строго оглядел зал, но причину смеха не понял и, как ни в чем не бывало, пошел к председательскому столу. С тех пор его прозвали Бабаем. Так все между собой говорили: «Бабай сказал, Бабай приказал, Бабай недоволен». Именно Байкалов помог нам с Мишей определить дальнейшую судьбу. После ухода от карандаша мы почувствовали себя как бы между небом и землей. Не имея своего репертуара, мы не могли влиться в конвейер и разъезжать по циркам, и поэтому решили пойти в художественный отдел Главного управления цирков, чтобы поговорить о нашей дальнейшей судьбе. С момента ухода от карандаша везде ходили только вдвоем. «Знаете что?» — сказали нам в главке. «Отгуляйте положенный отпуск, а там мы будем решать, что с вами делать. Что-нибудь придумаем. Кто-нибудь вами займется». Этим кто-нибудь и оказался Николай Семенович Байкалов. Когда в кассе мы получали у Михаила Порфировича отпускные и подсчитывали, сколько денег останется у нас после раздачи долгов, секретарша директора, секретарша Байкалова всегда держались так, будто после директора они в цирке самые главные, почему-то приветливо сказала нам: «Обыскала весь цирк. Вас срочно просил зайти к себе Николай Семенович». Мы спустились на первый этаж и робко зашли в кабинет директора. «Присаживайтесь, хлопцы. Есть серьезный разговор», — сказал он. «Рассказывайте, чем занимаетесь, какие планы». Только я открыл рот, чтобы начать разговор, как зазвонил телефон, и Байкалов начал говорить с кем-то о предстоящем ремонте цирка. А я сидел и рассматривал знакомый кабинет директора. Старинная мебель, резной массивный письменный стол, красного дерева шкаф, черный кожаный диван, хозяин кабинета, толстый человек с редкими светлыми сидеющими волосами, расчесанными на аккуратный пробор в очках. Шея у него почти отсутствовала, и большая круглая голова со свисающим двойным подбородком как бы лежала на груди. Шумно набирая воздух, он страдал одышкой, Байкалов кого-то распекал за плохую подготовку к ремонту, употребляя при этом крепкие выражения. На фоне пестрого персидского ковра, висящего на стене, подарок цирку во время гастролей в Иране, который возглавлял Байкалов, директор выглядел божком. Николай Семенович в цирке был настоящим хозяином, строгим, придирчивым, своенравным и беспокойным. Штат держал, что называется, в ежовых рукавицах. Любой литературный материал, который приносили авторы, в первую очередь попадал в его руки. Только после одобрения директора репризу или текст пролога передавали режиссерам. Постоянное вмешательство в творческие процессы вечно порождало конфликты между дирекцией и режиссурой. С режиссерами Арнольдом и Местичкиным у Байкалова возникали часто споры. Николай Семенович считал себя в достаточной мере творческим человеком, имеющим право диктовать решения парадов, оформления программы. Он и себя считал режиссером. Еще в 1942 году, находясь в Ташкенте, Байкалов поставил цирковую программу, которая стала основой при создании коллектива узбекского цирка. Каждую программу директор сам подбирал, сообразуясь со своим личным вкусом. Он старался снять артистические сливки и приглашал только лучших артистов. По этому поводу у Байкалова, которого упрекали в местничестве, возникали конфликты с главным управлением цирков. Трения директора цирка с главком достигали порой такой остроты, что для улаживания конфликтов приходилось вмешиваться вышестоящим инстанциям. У меня лично создалось впечатление, что Николай Семенович никого не боялся, ни с кем не считался и чувствовал себя при этом в полной безопасности. В дни праздников в цирке устраивались ночные дежурства. Иногда дежурить назначали и меня. Всю ночь я просиживал у телефона в кабинете директора, лишь изредка совершая обход здания и переговариваясь с сонными пожарниками. Во время одного из дежурств, сидя в массивном кожаном кресле директора, я от нечего делать стал перелистывать настольный календарь и на одном из листков прочел запись, сделанную красным карандашом. «Сегодня по цирку прошел слух о моем увольнении. Интересно». Меня это удивило. Я так и не понял, серьезно ли сделал запись Байкалов или как бы издеваясь над своими противниками. К своей работе Байкалов относился ревностно. Он почти ежедневно следил за ходом представления. Обычно пристраивался где-нибудь на площадке в амфитеатре и смотрел, как проходит тот или иной номер. Артисты никогда не знали, находится Байкалов в зале или нет. За малейший завал на манеже, допущенную небрежность в костюме, артисту в тот же день устраивался разнос. Однажды в дни школьных каникул на утреннике после выступления молодого жонглера за кулисами появился Байкалов. «Ты что ж сегодня, друг, валишь?» — спросил директор молодого артиста. Спросил спокойно, как бы по-отечески. «Да вот, Николай Семенович, никак не проснусь. Вчера поздно лег», — беззаботно улыбаясь, ответил жонглер. «Давай-ка, брат, — сказал Байкалов, — отдохни. Сейчас одевайся и иди домой. Отоспись. Сегодня больше не работай». На другой день жонглер приходит в цирк, а на доске приказов распоряжения главка. Молодому артисту по разнарядке предписывалось поехать на работу в другой город. Никакие извинения и слезы не помогли. Директор остался непреклонным. Священными являлись для Николая Семеновича парад-прологи. Задолго до начала репетиций он обсуждал с режиссерами, как будет поставлен пролог. Он вникал в каждую строчку текста и сам приходил на репетицию и говорил, на какой фразе стихов должен раздвинуться занавес на сцене, открывая освещенный прожекторами огромный портрет Сталина. Об этом я вспомнил, сидя в кабинете директора, пытаясь догадаться, зачем он нас с Мишей пригласил к себе. Байкалов, положив после разговора телефонную трубку, вдруг просветлел, как будто и не ругался по телефону, и обратился к нам. «Вот что, хлопцы, решили мы при московском цирке создать постоянную группу клоунов. Утверждая состав группы в главке, я назвал и ваши кандидатуры. Хотите в Москве постоянно работать?» «А что делать-то будем?» — спросили мы в один голос. Байкалов долго и увлеченно начал говорить о группе профессиональных артистов-клоунов, с которыми предполагается большая работа, творческая и экспериментальная, подчеркнул он. «Вы, ребята, дельные, способные, коммунисты. Очень хорошо, что ушли от карандаша. Вам пора входить в самостоятельную жизнь. Мы предоставим вам полную свободу действий. Найдем хороших авторов, режиссеров, художников, и я уверен, что именно так и родится массовая советская клоунада. Это главная задача создаваемой группы. Ну как, хлопцы?» Мы с Мишей переглянулись. Первое, о чем я подумал, это радость родителей и Татьяны. Все дома обрадуются, что мы останемся работать в Москве. «Ну как, Миша?» — спросил я партнера. «Я как ты», — ответил он. «Наверное, можно и остаться». «Добро!» — воскликнул Николай Семенович. «Отдыхайте, набирайте сил, в отпуске подумайте, может, какие конкретно мысли возникнут». Отпуск я провел у моей тетки под Москвой. Пока шел отпуск, все считал дни, когда он закончится, и можно будет, наконец, окунуться в новую работу. Будущее мне представлялось так. При цирке создадут группу из артистов-единомышленников, и эти клоуны для каждой программы подготовят десятки различных клоунад, реприз, создадут смешной клоунский пролог. Одновременно мы с Мишей отрепетируем свою клоунаду. Пригласят для нас авторов, наверное, самых талантливых. Включат в программу массовую клоунаду, злободневную, смешную, которую мне отведут пусть небольшую, но яркую роль. Почему-то мечталось о бессловесном швейцаре или пожарном, который в конце всех обольет водой из шланга. Долго тянулся отпуск. Наступил долгожданный день, и мы с Мишей пришли в цирк, как участники клоунской группы. Цирк готовился к открытию сезона. Через 3 дня Байкалов провел совещание клоунской группы. «Дорогие друзья-клоуны! Московский орден Ленина цирк выдвигает перед вами ответственную задачу — поставить клоунаду на новые рельсы», — говорил директор цирка, собрав нас в красном уголке.